вечеру. И какая-то парочка сидела, явно не из наших. И они так благодарили психолога за то, что тебе оставляют стульчики. Потому что удобно на них сидеть, пока психологов нет. Это одна часть радостная. А другая, пожалуйста, со стульчиками. Они свои стульчики оставляют или пластмассовые?
Нет, свои.
А, свои-то, свои. Можно делать что угодно. Вы вроде здесь со столовой были вопросы, что стулья брали и не возвращали. И, в общем-то, ну, лучше или не брать, или уже точно возвращать, даже если это отдельный специальный труд. Ну что, доброе утро, неизвестно как доброе оно. Как вы отдохнули? Да? Правда? Никто не работал? Даже внутри?
Прям вот зря взяли.
Так суббота была, по субботам нельзя работать.
А вы кто?
Ну мне-то можно.
Ну ладно. У нас интенсив называется «Я, ты, отношения». И, в общем-то, понятно, что фокус будет на отношения почти всегда. Есть идея, что отношения всегда есть. Они есть внутри, либо снаружи. Ну, понимаете, да, мы можем не встречаться, но как-то думать о человеке, и это уже отношения. Кто-то считает, что на первой фазе, которая условно называется как там фаза безопасности, когда автоматически хочешь не хочешь, там много страхов, ну по-любому, там еще каких-то чувств, они по-разному называются, и часть считает, что отношения невозможно. Потому что ну не видит же, наверное, тоже и в группу знаете, как сейчас смотришь, о, кто-то сидит. Ну, когда глаза так бы, как бы, вроде бы открыты, а вроде бы все равно и смотришь сам на себя. И отношения все равно есть. Есть фантазия об этих отношениях, представления, они чем-то напитаны. Какими-то своими переживаниями. Вот, например, сейчас будут напитаны звуками. Ожидания-то у всех разные. Ну, про самореализующееся пророчество, наверное, слышали. Ну, можно чуть сказать про это. Если вы там чего-то опасаетесь, боитесь и готовитесь, что придете, а там все незнакомые, все какие-то такие злобные, то вы уже идете и как-то готовитесь к этому, да? Ну, и заходите там так, вот в таком виде. Ну, понятно, что когда на вас смотрят, когда вы в таком виде, к вам тоже начнут как-то относиться. И в результате то, чего вы боялись, то и получится. Ну, если вы успеете встретиться и как-то разрешить, что на самом деле вы хотели, если вы поделитесь, что вы опасались, но чтобы поделиться, что вы опасаетесь или боитесь, тоже требуется некоторая поддержка себя и смелость, и доверие среде. А доверия среде еще нет, поэтому процесс этот у нас вот должен был быть 3 дня. Сейчас у вас доверие есть, поэтому... Есть доверие, видишь?
Я в эту тему, если размышлять такой немножко с научно-психологической точки зрения, то изначально психология была индивидуалистичной, и личность рассматривалась как изолированная. Ну что вот есть, мол, человек, у него есть какие-то свои особенности, там, не знаю, характер, темперамент. То есть и изучался человек, ну вот как отдельно, вот есть какие-то черты личности, и вот он такой, потому что у него такие черты. Ну, понятно, что там дальше там что-то от природы, что-то от воспитания, но где-то с 30-х годов прошлого века стали развиваться другие теории, которые основывались на теории поля, на гештальт-психологии, на теории систем, которая позже появилась. И они стали рассматривать человека не изолированно, не как изолированную личность, а как организм, находящийся в среде, как кого-то, кто связан с остальными людьми. Особенно это активно стало развиваться после войны, благодаря теориям систем, благодаря социальной психологии, которая появилась как раз в это время. стали рассматривать, ну как, невозможно, ну вот то, что гештальт-психологи-то придумали, что не существует просто отдельного образа, да, то есть существует что-то на фоне чего-то. Да, то есть, когда мы видим картину, то мы видим что-то ярче, но это ярко, потому что фон остальной, ну то, что вокруг, блеклое. Да, то есть нас будет привлекать из всего многообразия что-то одно, но оно все равно существует в отношениях с этим фоном. Так и человек, он не существует отдельно как личность. Наши особенности личные, наши характерологические черты, они формируются в отношениях. Они существуют в отношениях. Мы можем рассматривать теории развития, и ну, они тоже разные, развивались взгляды на развитие человека какое-то время. И одно время считалось действительно, что Андрей говорит, какой-то период, когда нет других. Что вот есть какой-то шизоидный период у ребенка, когда он не в отношениях. А современные теории, ну, например, благодаря Даниилу Штерну, говорят, что ребенок в отношениях сразу. Еще, наверное, до рождения уже есть какие-то ожидания, какая-то ситуация, в которой он начинает развиваться пренатально и потом рождаться. И он влияет на эту ситуацию, и ситуация влияет на него. Часть теорий, которые исследовали взаимосвязь людей или отношения людей, они были связаны с понятием информации. Есть такой автор замечательный, Вацлавик, Пол Вацлавик. У него книга 50-х годов. Это такой как бы базовый труд по теории коммуникации. Она называется «Прагматика человеческих коммуникаций». И там он высказывает идею, он и сотоварищи. Да? У них была целая компания людей, возглавляемая Грегори Бейтсоном, которые исследовали взаимосвязь. Они опирались на идею кибернетики, да, кибернетика, наука об управлении в живой и неживой природе, она изучала феномен обратной связи. Ну, то есть, что такое феномен обратной связи? Это вот мы вам рассказываем, а вы нас слушаете. То, как мы рассказываем, так вы и слушаете. То, как вы слушаете, так мы и рассказываем. Да? И лекция, которую вроде мы читаем с Андреем, но по сути мы вместе, там, мы два лектора и вы наша аудитория, мы вместе создаем эту лекцию. Даже если мы заготовили текст заранее, это ничего не значит. Да, потому что в прошлый раз, когда мы читали, то есть часть вопросов из тех, которые я сейчас заготовил, они даже не всплыли. Не были уместны. Потому что вот это наше взаимодействие, мы что-то сказали и получили ответ. Тут надо делать пометку, сноску, что коммуникация людей или наше взаимодействие, оно, это вы знаете все, существует как вербально, так и невербально. Словами и мимикой, жестами, дистанцией, позой тела, интонацией голоса, многими другими способами. И некоторые даже говорят, что вот этими невербальными способами, без слов, что мы говорим, это значительнее и сильнее. В гештальт-терапии, которая как раз очень много сразу стала уделять внимание отношениям, потому что она впитала вот эти модные тогда идеи и теорию поля, что люди взаимосвязаны друг с другом, да, как элементы ситуации. Гештальт-психологии, что есть фигуры и фоны, они взаимосвязаны. Да, сразу стала заниматься контактом, то есть что-то, что происходит между одним и другим. Вот я ввел какую-то хорошую идею и забыл ее, пока рассказывал.
Смотри, я как раз подумал, ты говоришь с 30-х годов, но еще чуть раньше, может быть, даже не чуть-чуть. Кто такой человек и идея Мартина Бубера, «Яд и отношения», ну, кто-то уже, наверное, читал, кто-то нет. Достаточно сложная философская работа. Но смысл ее был в том, что человека нет без другого. Если я остаюсь один и достаточно долгое время, то меня как личности нет. Личность появляется в присутствии другого. Но если другие разные, то и я могу быть разным. Ну, понимаете, да, такая, ну, это чуть-чуть раньше, это исследование, а что я. И говорить, что у нас нет отношений, они всегда есть.
Может, такой примерчик, да. Примерчик здесь. Есть так называемый психогенный аутизм, когда ребенок в раннем возрасте развивается и не получает на себя обратной связи. Ну, то есть, что такое обратная связь? Вот я рассказываю, вижу глаза, вы на меня смотрите, значит, вы меня слушаете. Да? А некоторые даже кивают и как-то отзываются на мои слова. Значит, вы слышите то, что я говорю. Если вы слышите то, что я говорю, значит, вы слышите меня. Если вы меня слышите, значит, я существую как человек. А если вы будете давать обратную связь как человеку-невидимке, да, что меня здесь нет, типа, о, кто-то Славиным голосом здесь разговаривает, вы слышите, да? То это будет очень сложно для меня как личности. Я буду получать от поля, от среды обратную связь, что меня не существует. И в связи с этим формировать определенные способы поведения. То ли доказывать, что я существую каким-нибудь сумасшедшим способом, ну так, чтобы уже нельзя было не заметить. То есть, если каких-то простых вещей не замечаете, ну давайте сделаем непростые. Так, то, что как раз в чем дети очень успешны. Вот не замечает ребенка, а если я себе кипяток на ногу вылю и заору хорошенько, заметят. Трагедия, когда и в этом случае не замечают.
Отвлек. Хотел пример добавить.
Прекрасно, но я отвлекся. Тебе удалось. Нет, правда, мы когда, если еще чуть-чуть, ну, войти, хотелось бы с вами как-то побыть в отношениях, поэтому желательно, чтобы вы тоже как-то реагировали вопросами. Мы-то как целый год читаем лекции на группах и постоянно, и, в общем-то, одна и та же информация гуляет. И, в общем-то, здесь хотелось бы чуть-чуть по-другому как-то откликнуться. Вот мы сейчас сюда шли со Славой. И, по сути, не говорили про что, о чем будет лекция, не договаривались и не готовились. Ну, какие-то там есть уже опыт. И он позволяет как-то, не знаю, там, откликаться, например, растеряться сейчас. И это тоже решили делать, вот, чтобы это прям было здесь. Ну, вот сейчас встречаемся, не знаю, разошлись там, да, я так твою мысль, когда на что-то отвлекся там как раз, а ты чуть-чуть дальше ушел, а мне, чтобы вернуться туда, нужно время.
Или а пойти, ты говорил, был такое хорошее место для примера.
Или пойти, да, хорошее место для примера, но ты чуть ушел, а я пошел по своему пути. И мы чуть разошлись. И вопрос, что, ну, вернемся назад или нет, ну, вполне возможно, вернемся, если это цель. Как вам с вами, как, кстати, вам нас слышать-то чуть-чуть? А? Понятно, замечательно. Ну, это, а... Наверное, это не все отклики. Сложновато? А в какие моменты? Сразу с отношений? Вот это, вот вроде бы, смотри, да, извиняюсь, что на ты, но не знакомы. Но вроде бы мы с вами 3 дня знакомы, и в принципе можно уже про отношения. А был день отдыха. И чего там с нами было? Вот мы пришли через день, даже сейчас на группу пойдете, а уже чуть-чуть другие. И кусочком опять потребуется присмотреться. Это не совсем много, а для кого-то чуть дольше будет.
Знаете, я думаю, что одна из задач, когда мы говорим про отношения, нам придется преодолевать, ну, некоторый такой барьер, связанный с языком и с устоявшимися культурными стереотипами, потому что в основном мы привыкли думать и говорить в индивидуальных терминах. Нам проще думать, что вот человек такой нехороший, а не то, что я его довел до такого состояния. Да? И так и язык устроен, так мышление наше устроено. И говорить об отношениях, их рассматривать не так просто. Язык нужен какой-то специальный. Потому что, ну вот, эта теория системы, она говорит о взаимосвязанности. Вот приходите вы к терапевту или терапевт к клиенту, и вы начинаете с чего-то разговаривать. Ну, там, ну, допустим, вы заготовили какую-то тему для того, чтобы рассказать терапевту. Вы приходите и как-то так мельком замечаете лицо терапевта. И где-то в глубине души вы понимаете, что то, что вы хотели ему рассказать, ему, в общем, как-то... Ну, неохота ему это слушать, ну, как минимум. Неинтересно или еще как-то. И вы начинаете рассказывать, а у вас что-то с языком происходит, ну, не рассказывается. Знаете, когда... Потому что случайно вы заметили, вы можете это даже не заметить в себе, что лицо терапевта оказалось каким-то отстраненным, и вам не хочется уже ему рассказывать то, что вы хотели. Вы будете думать, наверное, у меня сопротивление. Я вот должен был рассказать эту историю, но она трудная, у меня психологическая травма, мне можно писать кадушку, но рассказать о ней я не могу.
О кадушке?
О травме.
А, не, о травме как раз легко рассказывают люди. И это один из барьеров в отношениях, когда вместо себя представляют историю. Понимаете, да? Вот история рассказывается, я могу даже очень открытую рассказать историю, но не быть включенным. Но это тоже такой защитный механизм, защищает там, чтобы не получить еще какой-нибудь, не знаю, уязвимости, не быть открытым. А история внешне открытая, даже какая-то очень сильная. Ну, понимаете, да, внешне открытая, а внутри есть закрытость, защита. И, в общем-то, это нормально. Я как раз, когда шел сюда, думал про фасады.
Я подумал, рассказываешь такую историю терапевту, он раз и уснул. И что делать?
Ну, что делать? Ну, например... А по-разному бывает. Если еще нет доверия, например, сразу на него разозлиться и сказать там, да, ну, мне не нравится, что ты спишь. Хотя и самому мне эта история... Там...
А он тебя побудь с этим.
Да, у меня своего полно, да?
Что у меня тут? Что у тебя? Я вот тебе расскажу сейчас историю.
Да, отойди.
Нет, просто если мы будем приводить пример, что вот вы рассказываете историю, а терапевту интересно. Ну, кто с этого смеяться будет? Никто не будет смеяться. Поэтому всегда хочется сказать какую-то такую историю.
Вот... Нет, я бы наоборот, знаешь, рассказывает историю про травму, а терапевт, интересно. Вот, может, еще сильнее страшно будет.
О, а что там вот это вот?
Нет, лучше рекомендации дать. Как терапевту уснуть во время такого рассказа?
Уснуть.
Как рекомендация, да?
Нет, вот как создавать тревогу, мы знаем. Вот как уснуть, ну, добавить к снотворному. И будет постоянное напряжение. Я все-таки про коммуникативные вещи, а я про какие-то переживания и чувства, которые в отношениях с самого начала и потом встречаются. Чуть-чуть в этом расходимся.
А?
Да.
Я готов подхватить про переживания и чувства, но я не до конца понял.
Но я вот про то слово, что быстро не совсем готовы сразу уже про отношения. Это такая несинхронность. Хорошо было бы, если бы два человека были в одинаковой степени физически, эмоционально и морально готовы, и тогда совпадали. Но такой картинки бывает очень редко, когда мы совпадаем в чем-то, мы очень разные. И первое, с чем встречаемся, когда я готов кому-то там приблизиться, а другой задумался или там растерялся. Если у меня есть какие-то опасения, то, понятное дело, я же их и припишу сразу. Ну, такой называется механизм проекции. Я про вот эти феномены. Mm. И еще чуть раньше, я чтобы еще как-то, потому что про чувства часто говорится в гештальт-терапии, да и вообще в терапии, в любой, им уделяется внимание, как что информация это не единственное, чем мы обмениваемся. Мы еще обмениваемся еще и какими-то своими телесными переживаниями, чувствами. Вот сейчас я потерял, мысль хорошая была, настолько хорошая, что потерял.
Здесь, например, если продолжить эту обмен, чем мы обмениваемся, есть такой феномен резонанса. Но про эмпатию-то вы все знаете.
А я вспомнил.
Он вспомнил.
Что делать? Поддерживать диалог или говорить? А? Мысль, что если говорить про страхи, то витальные страхи, те, которые сохраняют жизнь, да, но они необходимы. Если мы будем совсем смелыми, часть вот в терапии, считает, что если есть страх, его надо убрать. И тогда будет решение. Ну, не решение, да, страх надо использовать. Так вот, страх – это некоторый такой механизм, встроенный в нас, который позволяет нам выживать. Это витальные страхи, которые позволяют сохранять жизнь. Когда мы вступаем в отношения, там тоже появляется много страхов. Например, страх отвержения И когда говорят, вот я так боюсь страх отвержения, и в общем, когда мы смотрим, и что, да? Но все головой понимают, что ну отвергнут, ну что я испытаю, ну неловкость, ну там стыд, ну максимум. Но часто воспринимать, если не исследовать страхи, то это одно и то же. Как страх вообще-то внутри все сжимается, как будто это опасность для моей жизни. Если будет возможность исследовать страхи, то появится разница, насколько эти страхи опасны. Тогда мы можем исследовать и страхи в отношениях, а в отношениях полно страхов. И если мы очень маленькие, ну совсем там дети, то тогда там действительно страхи, связанные с выживаниями витальными. Ну, даже невнимание там, да, про госпитальный синдром, Слава уже говорил. Ну, когда ребенку не уделяют внимания, то, в общем-то, какие там, 40-е годы, после войны это было, то смертность была выше детей, которые помещались там, туалеты, которые были всем обеспечены. То есть груднички были всем обеспечены теплом, едой, водой, но смертность была выше, и тогда нанимались нянечки, которые брали на руки и по 2 часа держали. Просто необходимость, жизненная необходимость этого контакта даже телесного. Но часто мы уже другие, мы не настолько в этом нуждаемся, а опасаться можем с той же силой. Настолько, что будем это вытеснять и даже не признавать для себя. Я к чему весь, ну, эта речь? Ну, если, ну, как, в жизни мы не исследуем чувства, если исследовать страхи, то есть на них посмотреть и в отношениях поисследовать, то там появятся нюансы. И как раз они будут больше подсказывать про то, про нашу жизнь, про нашу жизнь ВКонтакте. И другой, в том числе и терапевт, и группа, нам для этого и нужны здесь. Вот я пока...
Я вот сейчас слушаю, ты говоришь, и так на вас смотрю, к себе прислушиваюсь. И думаю, ну вот как вот идет наша лекция сейчас, в каком стиле, каким способом. Ну, то есть мы же с вами, ну, как-то в диалоге, ну, как-то разговариваем, и как происходит наше с вами отношение. И обнаружил, что, ну, как мне показалось, что лекция идет таким образом, что мы создаем какую-то линию теоретическую, довольно умную, она какое-то время идет, а потом рушится. Рушится и образуется некоторый хаос. Потом какой-то хаос держится, и снова выстраивается линия, потом она заканчивается и снова рушится. И так уже несколько раз произошло, и я вдруг обнаружил, что я получаю с этого удовольствие. Что вот этот момент разрушения какой-то стройной линии отношений наших с вами, ну, где кто-то из нас, или я, или Андрей, выступаем как знающие такие лекторы, которые обладают некой правильной информацией, которую где-то прочли или узнали. Мы какое-то время существуем в такой роли, потом раз, и эта роль оказывается неудачной или неуместной. И образуется что-то такое хаотичное, какая-то растерянность общая. Может быть, вам в этот момент как-то неудобно, что мы теряем эту линию. А может быть, вам наоборот это нравится. Кому-то нравится, кому-то...
А кто-то должен вообще-то злиться. Потому что если есть ожидания очень каких-то ясных, стройных посланий и готовых, и в них гораздо легче ориентироваться, там самому не надо включаться в то, что есть информация. Ну, есть исследования, так что это очень по-разному. Но пока еще как-то не говорить, что злиться, потому что, наверное, страшновато. То ли за себя, то ли за лекторов. Ну, а в общем-то это нормально в отношениях как-то не совпадать и как-то это проявлять.
Я вот сейчас добавлю немного научности. Даниил Штерн, он и еще группа его товарищей, они изучают интерсубъектное взаимодействие. То есть взаимодействие людей, они изучают процессы изменения в терапии и в раннем детстве. Поскольку это место, где человек интенсивно меняется, и это легко изучать. И они изучают, в частности, взаимодействие матери и ребенка. И он говорил о том, что эффективная мать при взаимодействии с ребенком, ну, включая невербальное взаимодействие, причем, ну, как раз невербальное с младенцами-то его больше всего, что там он вам скажет, да, только изобразит. И он говорит, что эффективная мать должна ошибаться в восприятии ребенка, что ли, 20 раз за минуту.
Да ты, нет, ну 20 раз за день.
За день?
Да.
Не, ну вообще, нет, вы смотрите, он имеет...
20 раз за минуту нет таких взаимодействий.
Ну, нет, там берется период такого, ну, когда взаимодействие происходит взглядами, мимикой и так далее. И они изучают тонкие реакции. Что ребенок делает что-то, мать воспринимает, а по ответу ребенка понимает, что она ошиблась. Это не, ну, не такая большая ошибка, что она забыла его накормить, там, пойди забудь его накормить. Да. Вот. А это ошибка восприятия. И он говорит, что вот эта ошибка дает возможность отношениям и личности развиваться, преодолевая ну, вот эту асинхронность. Ну, как сейчас идет текст, потом хоп, ошибка. И нам вместе, и вам как аудитории, и нам как лекторам, надо преодолеть эту ошибку, преодолеть эту несинхронность. Нашу друг с другом, с Андреем. Вам нашу преодолеть и нашу с вами. И, возможно, мы будем в этом месте развиваться. А может, обесценим друг друга? Мы вас как аудитория, а вы нас как лекторов.
И если полагаться на цель, допустим, получить какую-то новую информацию, то даже если цель будет исполнена, то само участие в этом процессе появления себя и появления другого будет утеряно. Не то, что прям специально здесь там, да, рассогласовываемся или согласовываемся, но есть доверие себе, есть доверие партнеру, есть некоторое доверие уже вам, что вы откликаетесь, и даже если злитесь, мы это можем восстановить и вернуться, и снова пройти. И это более важно, чем, ну, вот эта согласованность стопроцентная, когда не появляется отношений. Все совпадает, а не появляется. Мне как вам эта идея? Пугает или радует? Но там нужно еще некоторое доверие себе, что тебя не убьют, не исчезнешь, чтобы вот идти в эту асинхронность.
Не, вот знаете, если можно, я такую линию добавлю в этот наш взаимодействие. Я вот поймал себя в какой-то момент, что не знать, что рассказывать, неловко. Или же, что Андрей начинает другую линию, не ту, которую я задумал. И это тоже вызывает некую неловкость. Ну, предполагается, что лектор, раз вышел читать лекцию, должен был подготовиться. Как это, помните? У меня нет слов, но надо было подготовить. Да. То есть уже должен знать, про что рассказывать, куда рассказывать. А если вдруг не знаешь, то что выперся тогда?
Да. Продолжить? Как раз я сейчас об этом думал. Совпало. Ну, про феномен в отношениях, когда есть такие сложности, и, наверное, все знают, что появляется такое понятие, как контроль. Ну, чтобы партнер реагировал или был так, как я хочу, и туда к этому подвести, или заставить, или, ну, разными способами, от силы до формирования чувства вины. И вот я, например, про себя знаю, что когда-то я начинал, когда, ну, гештальт-терапия, я понимал, и сейчас я был сильно контролирующий человек. Ну, как-то страшновато было, и поэтому я даже если ехал в другой город, пока я точно не буду знать, куда я попаду, что там будет, кто встретит, куда я доеду, я совершенно не мог выезжать. И поэтому очень много сил тратил на вот это формирование контроля. Но если перейти на логи отношений, то, конечно, хорошо бы, чтобы партнер был понятен, логичен, предсказуем в моем понимании. И если мы в чем-то там расходимся, то это можно воспринимать как крах отношений или отвержение, или вообще, о ужас, что-то случилось. Мне как раз в то время очень сильно помогла история, как, опять же, я буду про истории, про некоторые аналогии. Когда я видел, как на севере Африки там берберы такие есть, и они собирались ехать через Сахару. Вот у них нет ни навигаторов, ничего вообще нет. И они добираются, и они выживают. Совсем недавно, вот месяц назад, как раз немецкие туристы погибли в Африке, и они поехали на джипах, были сильно подготовлены, не учли одного, что спутниковая рация может разбиться. И они от жажды... Хотя подготовка была просто там полнейшая. А в чем разница? Потому что берберы, они доверяют себе. Они знают, как найти воду. Понимаете, да, в этой пустыне какой-то корень выдернул, выжил два, там, три капли и выживает. И вот этот вопрос доверия себе, что я могу в отношениях, ну, опираться на себя, а не сразу в панику, все там, конец, и разбегаться. Вот это, этот пример как-то меня сильно впечатлил от моего контроля. Ну, это псевдо, ну могу я что-то проконтролировать в отношениях.
Мне кажется, вот если эту тему отнести к нашей ситуации или к ситуации терапии, то здесь мы можем доверять процессу или той ситуации, которая возникает. Ну вот есть рассогласованность, и сейчас это так. Хотя, конечно, когда чувствуешь неловкость, а еще партнер что-то не то говорит, то легко начать там сердиться или сказать: так, нифига не понимаешь, давай я сейчас все тебе расскажу. Да, ты ведешь неправильную линию, сейчас я как возьму, сейчас как расскажу, я вообще лектор с большим стажем, уже 20 лет
я обижусь и уйду.
Ну, если ты такой...
И оставайся со своим стажем. Оставайся со своим стажем. Мы про одиночество, безопасное.
И это, по сути, способ справиться с той неловкостью от ситуации, которая выходит из-под контроля. Но ситуации, которые хорошо контролируемы, они очень быстро надоедают, они скучные. Когда все предсказуемо, все, дальше неинтересно. Партнер, который предсказуем, он надоедает довольно быстро. И если мы возьмем ситуацию терапии, ведь когда мы терапевты, мы тоже часто попадаем в такую ситуацию. Я терапевт, должен быть уже пролечен, там, со всеми своими сложностями и темами уже отработал, вылечился до невозможности, и весь такой излеченный теперь лечу других. И это же невыносимо рядом с таким человеком находиться. Кем ты себя чувствуешь рядом с таким... Что-то он отодвинулся.
Вернись.
Не хочешь с таким, как я, рядом сидеть.
А так.
Другое дело. И тогда, когда я терапевт, и стараюсь тоже оказаться непогрешимым, все знать, я стараюсь сделать правильно, все понять, все разобраться, как-то вылечить. Через какое-то время понимаю, что это невозможно. Дальше, возможно, злюсь или что-то, или очень стараюсь, устаю. Все.
Хорошо. А я сейчас как раз подумал. Я подумал, как некоторые все механизмы защитные, которые нас защищают, становятся прерыванием в контакте. Ну вот сейчас мы же все очень разные, у нас разные истории. Мы по-разному привыкли налаживать отношения, вступать в контакт. Мне когда такой, я думал про контакт, какую-то грубую такую, не знаю, там, ты поросенка, помните? Ну, и вот если на аналогию отношений перевести, ну, как выстраивал первый поросенок там свои отношения? Он быстренько из соломы там слепил, и все нормально. Ну, если к аналогии отношений. Другой так из веточек делал, там, искал, а третий очень долго таскал камни, выстраивал отношения. Вот что будет, если они встретятся, да, и как будут об этом думать? Что ты там уже возишься, да? Давай подходи, мы уже сейчас все пойдем с тобой вместе что-то делать. Нет, подожди. Я же буду о нем фантазировать. И первый механизм такой проекции, значит, что он не такой, я буду чему-то приписывать. И, в общем-то, как обходиться с этим разногласием? Вот на интенсиве хорошо. Если вы будете точно посещать все события, группы и терапию, то вот это напряжение разности, которое будет возникать, ему здесь есть место. Вот за 9 дней, ну, рабочих, если в этом присутствовать, напряжение во что-нибудь и превратится. А можно прямо сразу сказать, ну, как часть людей, приехали в первый день, посмотрели, сказали: о, нет, что за фигня, все не то, все не так, как я хочу. А как я хочу, оно уже будет повторяться дальше, без изменений. Что?
Да ничего, у меня текст кончился.
А, нет, а у меня еще есть. Когда кончается текст. А вообще, знаете, мы когда сюда шли, мое предложение было чуть-чуть поопираться сейчас, ну, на вас с самого начала и спросить, что вам интересно. Ну, вот из того, что уже было, там какие-нибудь темы, а потом на это как-то опираться.
Ну, не сложилось.
Ну, ты начал говорить, и все. А сейчас уже поздно, не знаю, спрашивать, или еще не поздно.
Да что они скажут?
Я думаю, скажут все. Весь вопрос скажут вовне, либо внутри себя. Контроля? контроле власти.
А мне вот кажется, что лектор должен угадать, что, чему, что интересно аудитории. Как терапевт должен угадать, что важно клиенту. Угадать, да. Да, то есть посмотрел, эмпатически подключился.
Как это? А если потребность...
Через USB или Wi-Fi.
А если потребность обесценивать, хоть как-то не пристраивайся. Не, не то. Не так.
Ну, класс. Важно угадать и позволить уже обесценить.
А мне нравится обесценивание, прямо такая песня.
Ну, а знаете, а я, ну, если отчасти шучу, отчасти по правде. Если предположить, что наше взаимодействие во многом невербально, то, в принципе, угадать, что важно человеку или что он переживает, вполне можно. Ну, если включить эмпатию, если довериться своим чувствам. Вот я начал про резонанс говорить. Да, то есть это некое переживание, когда мы чувствуем что-то за другого. Ну, то есть человек что-то чувствует, он не называет эти чувства. Ну, это такое часто бывает в терапии. Когда клиент что-то переживает, ну, например, злость, но никак этого не показывает. А терапевт очень хорошо это чувствует и плавно начинает разогреваться. Все более и более злобным становится. И начинает думать, как-то неудобно, что ж такое, я-то что злюсь-то, к чему это? Да? То есть вот эта теория поля, ее, ну там есть разные ее прочтения. Одно из прочтений как раз связано с этим резонансом, что есть некое переживание, а кто его чувствует в этом поле, кто его может выразить в этом поле, неизвестно. И это часть нашей работы, распределить вообще, где чье. Вот если злость возникает, это чья злость? Там, злость клиента, злость терапевта. Там. Вот эта тема, это то, что музыкой навеяло, или нам это хочется рассказать. Или как-то еще, может быть, что-то совместное.
Нет, я думаю, что ты говоришь, что можно даже догадаться, что чувствует другой по невербальным проявлениям. И если он не может это проявлять, это будет создаваться во мне. Мне кажется, тут есть очень одно сложное место. Ну, такое, криминологически, если исследовать, то то, что происходит, во мне, ну, я индивидуально воспринимаю, мы можем по-разному реагировать. Если мы, ну как, событие одно, я так сижу такой хмурый, а это вполне возможно, что, ну, там, не печали, не горе, а там, просто человек любит быть один. И здесь вот так чувствоваться, мне кажется, будет ведь типа по проекции, когда мы слишком догадываемся за другого или чувствуем. Тут тоже такой момент.
Ну, можно не слишком догадываться, а так немножко догадываться.
Да.
Да.
Хорошо.
Вот вы... Ведь правда, время для паузы, да? Вот чувствуете?
Чего?
Время для паузы такое. Ну, пауза важна, но чтобы в ней могло что-то возникнуть. Ну, например, ощущение. Ну, давайте уже что-то говорите.
Да, интересно.
Пауза интересна, да? Вот прям почувствовать, подышать. Вот просто прислушайтесь к себе. Вот пауза, мы молчим, а вы послушайте себя. Что возникает?
Что?
Говорите уже, говорите.
А, говорите уже. Хорошо, про что?
Нет, это состояние так называется.
Что, говорите, говорите?
Да говорите, говорите.
Состояние, говорите, говорите.
Злость.
Страх.
Тишина.
А, тишина. Ой, а мне так нравится сейчас тишина.
А, когда в паузе возникает неприятное чувство, то лучше говорить, говорить.
Кстати, очень одна из сейчас, ну да не только сейчас, когда возникающая там тревога, напряжение решается как раз за счет действий, движения, работы, говорения. Невозможно остановиться.
Здорово. И послушать. Здорово, что вы отзываетесь. Да, вот я предложил эксперимент, а вы включились и отзываетесь. Ну, своими чувствами, что возникает, это позволяет чувствовать какую-то совместность и разделять ответственность за то, что происходит. Там мы предлагаем, вы поддерживаете, вносите что-то свое, и уже больше такой совместности, интерсубъектности, что вместе что-то создаем. Мы еще тему контроля не коснулись, я так посматриваю.
Ну, это чуть-чуть, может быть, и потом более, ну, посмотрим как-то более детально про все феномены, которые возникают в отношениях, там, феномены власти, обмена, чуть-чуть, наверное, про теорию ментального метаболизма. Мы с чем-то с вами обмениваемся. Мы к этому чуть попозже приступим, пока вот...
То есть это то, что мы эту тему позже коснемся.
А если она возникнет? Ну, она возникает обычно.
Не, ну, вроде спросил. Про тему контроля.
Я не знаю, как тебя зовут.
Лина. Вот спросила Лина. Что тема контроля интересна.
Она неизбежна.
Да. Давай.
Я думаю, ну, у меня есть зависимость от чужого мнения, да? Что обо мне люди подумают, да? И мне легче, конечно, как мои люди, просто туда спрятаться и закрыться, что мы можем пройти, у вас
на ваше мнение. Можно ли закрываться? Да? Ну, смотри, вопросы безопасности, я не знаю, там слышно вопрос был? Можно ли самому одному переживать чувств, правильно, да? Потому что, когда открываешься, ну, как-то страшно и стыдно. Это правда в нашей культуре, в общем-то, делиться чувствами – это небезопасно, потому что если делишься чувствами, то ты открыт, становишься уязвим. Поэтому, если с точки зрения безопасности максимальной, то лучше быть закрытым и не открываться. Но с точки зрения жизненности и как-то что-то от жизни получать, из закрытой позиции получить невозможно. Ну, то есть, если ты сейчас забаррикадируешься сейчас, вот, ну, буквально в каком-то доме, и там будет полная безопасность, то туда ничего не будет поступать. Ну, никто не зайдет, никого не пустишь. И наша задача, чтобы у тебя в руках была эта дверь, когда ты выбираешь, кого пускать, и это само по себе не свалится. И можно, например, здесь в эти дни еще попробовать рискнуть, чуть-чуть открыться и посмотреть, какая реакция. А в одиночестве прожить невозможно, потому что ты будешь питаться материалом только своим. А свой материал, ну как, своими чувствами, своими мыслями. А он по кругу ходит, это называется мозговая жвачка.
Есть, у Франческо есть хорошее высказывание на тему психопатологии, что он говорит, что если сильное и сложное переживание, ну, которое мы называем болью, там, душевной болью, вынесено на границу контакта, да, и разделено, то это больно, но это жизнь. А если оно заблокировано и обесчувствовано, когда такая, ну, закрыто внутри и выключено, то это становится патологией.
Ну, патос – это то, что приносит страдания, и это становится вечным. Понимаете, его невозможно разделить, и это ведет к одиночеству.
Ну, это может быть не ответ на твой вопрос, потому что какие-то чувства важно переживать в одиночестве. Такое тоже бывает. Но это...
Непривычно. Непривычно. Это скорее вот тяжело. Все, что новое и непривычно, оно тяжело и требуется время, ну, как-то так посмотреть, понять. Я думаю, здесь у многих, даже у людей, которые давно в терапии, все равно он возникает. Та степень, насколько я могу выйти на контакт, насколько мне хватит своей поддержки остаться еще. Ну, не просто выскочить, да, выйти, что-то сказать, а еще остаться, услышать. Это не просто, если так. Но это очень важно, чтобы приобретать как раз именно жизненность, а не такие схематичные движения, схематичную жизнь, которой отсутствует вкус жизни уже. Безопасность будет, а вкуса не будет.
Вот видите, как нам с вами хорошо, что мы все время затягиваем. Второй раз уже лекцию затягиваем.
У нас... Ты затянул лекцию?
Все, спасибо. Терапевты подростков, не забудьте подойти.